Лабер, госпожа Бавари.
Что ж вы такие? На горизонте экзамен. Я там хотела как-то вас, ну, по щадящей системе, а вы ничего не читаете. Почему?
Мы в процессе, мы в процессе, мы все успеем.
Мы читаем. Пока Бальзак
читаем. Лучше все-таки заранее все сделать. Тем более, что романы будут. Они интересны. Да, очень интересно. Мне действительно не современный во многом.
А может спросить, как, насколько сильно он на написание Анны Карениной повлиял?
Ну, тут трудно сказать, понимаете. Конечно, у нас французскую литературу знали и относились к ней по-разному. Некоторые относились с большой опаской, настороженно, и Флобер, конечно, многим считался таким предтечей натурализма и вообще, так сказать, вещей таких, которые читателя не способствуют воспитанию читателя. У нас же всегда воспитательная миссия на первом месте. Его же судили за этот роман на родине. То есть был судебный процесс, но, правда, оправдали. То, что он там развращает нравы и прочее, прочее. Вот. Так что я не думаю, что здесь уж такие какие-то, можно, прямые аналогии. Хотя Флобер, в общем, влиял на очень многое. Его, как я потом вам скажу, объявляют и предтечей натурализма, и предтечей декаданса, и даже нового романа 20 века. Вот такой вот он, так сказать, писатель, который очень многое предвосхищает. Ну что же, Гюстав Флобер. Годы жизни я вам даю не из формальных соображений, а чтобы вы видели вот это движение литературное, и соотношение поколений. Годы жизни 1821-1880. Действительно, с его именем связан новый этап в развитии реализма в европейской литературе. С развитием реализма, у истоков которого стоят фигуры Бальзака и Стендаля. Надо сказать, что Флобер Бальзаком восхищался, и его глубоким пониманием пружин этих общественных, но вместе с тем он заметил, что Бальзак ушел из жизни тогда, когда общество, которое он так хорошо знал, глубоко, уже стало клониться к закату, когда начинают происходить изменения и в самой социально-общественной жизни. И вот в одном из писем он, узнав о смерти Бальзака, писал: «С Луи Филиппом», а Луи Филипп – это, ну, такой своеобразный символ реставрации, да, такой буржуазный король, король-буржуа, как его называли. «С Луи Филиппом ушло что-то такое, что никогда не возвратится. Теперь нужна другая музыка». То есть он полон такого ощущения, что писать так, как писали великие предшественники, сейчас в ситуации новой уже невозможно. И у него это ощущение, что он живет в другом мире, чем Бальзак, оно только, ну, в общем, крепнет по мере развития его творчества. И в одном из писем он обронил такую фразу: «Реакция 1848 года вырыла пропасть между двумя Франциями». То есть вот эти события 1848 года, революции, которая окончательно утвердила это пошлое царство лавочника, она для Флобера есть та граница, которая отделяет его от предшественника. И его, и концепция искусства, и роман его, он мог возникнуть вот только в этой уже изменившейся ситуации. Ну, что касается его биографии, ее можно уместить в одну фразу: вся жизнь его посвящена искусству. Действительно, внешних событий крайне мало. Он уроженец Нормандии. Отец его был главным врачом руанской больницы. И эти впечатления детства, они, конечно, тоже откликнулись и в его романе. И Флобер поступил в школу права в Париже, но не закончил ее из-за болезни, опять вернулся в Руан. И вот в 1844 году его отец купил такое имение небольшое, Круассе, неподалеку от Руана. И в этом имении, по существу, и прошла вся жизнь Флобера, хотя он совершил путешествие и на восток, и такое небольшое европейское путешествие, но все-таки, в отличие от Стендаля, он был такой оседлый человек, и его жизнь в этом имении как раз и была посвящена работе, работе, работе и работе. Конечно, не с такими крайностями, как у Бальзака, но тем не менее он жил очень уединенно, изредка только его навещали немногочисленные друзья, ну и как иногда он выезжал в Париж. Вот, собственно, такая внешняя канва его биографии. И, конечно, нас будут интересовать именно его социальные и философско-эстетические взгляды, потому что они помогают осмыслить и самый его популярный роман, хотя это его раннее произведение, оно оказалось, может быть, и наиболее удачным. Так вот, надо сказать, что главное в таком социальном комплексе идей Флобера было глубочайшее презрение к этому классу лавочников, к этим буржуа, которые особенно явственно обнаружили всю пошлость, мелочность своего существования именно уже после событий революции 1848 года. И вот в этом он верен, конечно, и пафосу романов, скажем, и Бальзака, и Стендаля. Но у него это неприятие этих трезвых лавочников, этих буржуа, ведет к такой скептической позиции. Он вообще не верит в какую-то социальную перспективу. Он считает, что мир дурно устроен и, видимо, будет только деградировать. Вот одна цитата из его письма. «Как скверно устроен мир, к чему уродство, страдания, к чему наши бессильные мечтания?» И такое саркастическое далее восклицание. «Счастливцы буржуа, а между тем я не хотел бы быть одним из них». То есть это почти такое физиологическое, что ли, чувство тошноты, отвращения к этому буржуазному бытию. Вот что отличает, скажем, Флобера от того же Бальзака, который, глубоко исследуя это общество, находил в нем и какой-то отблеск своеобразного, даже трагического величия порой. Флобер видит только тусклое, мелочное царство, где господствует этот самодовольный буржуа. И он не разделяет веру позитивистов, ведь философия позитивизма, она как раз вот в эти годы, связанные с творчеством Флобера, она получает очень широкое распространение. А позитивисты, они благоговеют перед идеей общественного прогресса, перед идеей науки. И вот это как раз его отделяет от натуралистов, потому что натуралисты отчасти разделяли эту веру в то, что наука, она ведет вот к такому восхождению. Вообще ведь позитивизм представлял развитие общества в виде такой лестницы со ступенями, которые уходили все выше и выше. Чем дальше, тем лучше, тем совершеннее. Конечно, уже на пороге 20 века обнаружилась ущербность этих воззрений, возникнут новые теории развития. Но вот как раз в годы творчества Флобера эта вера очень многих вдохновляла. А он просто ее предаст развенчанию, создавая этот знаменитый образ аптекаря Оме. Помните, такой сторонник прогресса, сторонник научного знания. Это действительно образ гротескный, во многом заостренный, хотя Флобер пытался избегать таких приемов. И тем не менее, это вот действительно как воплощение этой среды измельчавшей. И кроме того, он не принимал и такое биологическое, что ли, трактовку человека, которая была свойственна натурализму. Потому что натурализм, вот в лице, допустим, Эмиля Золя, это вот как бы параллельная, да, с творчеством Флобера линия развития. Ну, в наших курсах, конечно, там все разведено, потому что Флобер у нас в первой половине, вот, то есть в этой половине века, которая именуется реализмом, а Золя у нас в той части курса, которая именуется рубеж веков. И поэтому, конечно, мне было бы удобнее показать, вот, к чему там пришел Золя. Ну, что делать? И единственное, во что Флобер страстно верит, единственный его такой позитив великий – это искусство. Потому что Флобер считает, это единственная область человеческой деятельности, которая не заражена меркантилизмом, пошлостью вот этих буржуазных отношений. И вот еще одна цитата из его дневника. «Жизнь так гнусна, а избежать ее можно, живя в искусстве». Причем он за главную букву пишет. «Избежать ее можно, живя в искусстве». И через запятую. «В непрестанных поисках правды», опять за главной буквы, «переданных посредством красоты». Вот это триада. Искусство, правда, красота. Вот что вдохновляет Флобера и является какой-то отдушиной для него. Иначе эта гнусная жизнь, она просто бы лишила его всякой возможности действовать, творить. И вот как раз Флобер, он во многом повинен в возникновении такого образа символа, который утвердится в европейской культуре. Башня из слоновой кости. Да? То есть художник должен как-то изолировать себя от этой пошлости и чувствовать себя вот властелином в этой башне из слоновой кости. Но вы чувствуете, что такое представление, оно, конечно, действительно соприкасается с культом чистого искусства, который в это время формируется не только во Франции, но и в других европейских странах. И потом это приведет к таким важным явлениям декаданса в литературе рубежа веков, таким как эстетизм Уайльда, таким как символизм. Он ведь не случайно говорил, что мечтает создать произведение, ни о чем, которая держалась бы только на стиле. То есть для него главное значение отдается форме, совершенной форме. И он не раз будет повторять эту мысль, что первостепенное значение – это форма произведения. И он в своей практике творческой будет таким мучеником формы, мучеником стиля, добиваясь какой-то предельной выразительности, предельного лаконизма и совершенства каждой фразы. Вот он записывал, скажем, в дневнике, что вот сегодня там написал, допустим, 6 предложений только из романа, когда он работал над романом «Госпожа, говори». То есть каждое предложение, оно там подвергалось вот этому скрупулезнейшему такому, такой обработке формальной, как это отлично от размашистого почерка Бальзака, который действительно писал так, что ему даже некогда было остановиться. Автор 97 романов, попробуйте, да? Все это приходится на какие-то 25 там, с немногим лет. А здесь вот каждое слово должно быть выверено. И в этих неутомимых поисках совершенного стиля, конечно, и сила его, и слабость. Потому что мы понимаем, когда художник, ну, какую-то грань переходит и, может быть, начинает давлеть над ним это формальное совершенство, то что-то теряется. Недаром еще античные эстетики говорили о гармонии, о единстве формы и содержания. И вообще-то сам Флобер это понимал. И когда он размышлял об этом теоретически, он, конечно, понимал, что в произведении должно быть именно вот эта взаимообусловленность и идеи, и стиля. Но все-таки он сосредоточен был на таких формальных поисках. Может быть, вот потому что все-таки мы имеем дело с переводом, нам как-то это не так ясно для нас, как, скажем, для тех, кто читает в оригинале. Надо сказать, что, скажем, русские писатели, вообще многие из русской публики, они, конечно, французскую литературу читали в подлиннике, потому что французский язык был действительно языком образованного общества, прежде всего дворянского общества, никакие переводы не требовались. Да и потом эта традиция читать в оригинале, она сохранилась у поэтов Серебряного века, скажем, Ахматова изучила итальянский специально для того, чтобы прочитать «Божественную комедию» Данте. Блок изучил старопровансальский для того, чтобы изучить творчество трубадуров. Никаких переводов он не ожидал. Ну, для нас это теперь кажется каким-то дивом-дивным, чтобы учить язык, для того, чтобы вот познакомиться с оригиналом. Поэтому мы, конечно, имеем дело иногда даже с бледной тенью того, что есть в оригинале, особенно поэтическом. Проза, она все-таки легче поддается этому искусству переводческому, чем поэтическое творчество. Иногда обнаруживаешь, что как будто эта речь идет о разных произведениях. И вот он, Флобер, наследует главную черту творчества и Стендаля, и Бальзака – социальную детерминированность характеров. В этом он, конечно, верен основным принципам реализма. Но он изменяет как бы масштаб изображения, какие-то аспекты изображения – уже в соответствии с новыми требованиями и с новыми знаниями о человеке. Для него человек – это уже результат огромного множества факторов. И вот это приводит Бальзака к такой сердцевине его эстетики. Он заявляет о том, что надо отказаться от всяких субъективных моментов произведения, от авторских оценок, суждений. Он считает, что это романтический принцип, когда писатель вот свое авторское «я» не скрывает, проявляет его открыто, и симпатии, и антипатии. А главное требование Флобера – это требование так называемого внеличного изображения. То есть не просто объективного, а именно внеличного. Это как бы такая, ну, высшая уже степень объективности, внеличная. И он все время возвращается к этой мысли, что произведение не должно обнаруживать авторские оценки, оценки персонажей, оценки ситуаций. Вот в письме 1857 года, а это как раз год, когда вышел в свет его роман «Госпожа Бовари», так вот в этом письме он подчеркнет: «Один из моих принципов – не вкладывать в произведение своего «я». Художник в своем творении должен, подобно Богу в природе, быть невидим и всемогущим. Его надо всюду чувствовать, но не видеть». То есть вот такое выразительное сравнение. Художник в произведении – это как Бог в мироздании. Его нельзя увидеть, но все-таки мы его должны всюду чувствовать. В какой-то мере это справедливо, хотя и не до конца. Как вот мы убедимся, все-таки это максималистское требование внеличного изображения, абсолютной объективности, оно не могло быть выдержано со всей последовательностью. И тем не менее, уже новое в этой интонации романа мы ощущаем. И вот как раз вот эти его эстетические принципы блестяще осуществлены в его первом и самом первом таком крупном произведении и самом удачном. Это роман «Госпожа Бовари». Он работал над ним более 4 лет и прямо-таки вот шлифовал строчку за строчкой, переделывал по много раз. В традициях раннего реализма здесь тоже есть подзаголовок «Провинциальные нравы». Госпожа Бовари, «Провинциальные нравы». Как будто бы нас вводят в эту традицию реализма XIX века. Но вот обратите внимание, что флоберовская провинция, вот эти маленькие городки, сначала Тост, потом Ионвиль, с которыми связана жизнь его героини, они отличаются и от этого Верьера, Стендаля, ну, в общем-то, и от бальзаковской провинции. Примечательно, что сам Флобер называл свое произведение анатомическим, и современники сравнивали его перо со скальпелем. И даже появилась такая карикатура, пользовавшаяся большой известностью, которая изображала, как Флобер на кончике ножа рассматривает сердце своей героини. Вот в каком-то мере, да, вот такой метод хирургический, метод вскрытия, да, может быть, это было связано с тем, что он с детства был окружен вот этой практикой медицины, опытом его отца. Он действительно стал таким писателем-анатомом и писателем-хирургом. И новым было его отношение к предмету изображения. Если в сценах провинциальной жизни Бальзак противопоставил вот эту провинцию Парижу, у него же есть и сцены парижской жизни, то для Флобера уже такого противопоставления даже и не существует. Для него вся Франция – это провинция, где всюду та же пошлость и то же измельчание. Недаром он, конечно, иронизирует, упрятывая эту свою иронию за объективным стилем, иронизирует над мечтой своей героини о Париже. Помните, там Эмма Бовари даже покупает карту Парижа и вот мысленно там путешествует по этому городу мечты. И, собственно, судьба одного из ее Леона, который как раз отправился в Париж, как бы эту мечту романтическую героиню осуществил, но что он оттуда вынес? Еще больше, так сказать, меркантильности, пошлости. Вот действительно здесь как бы нет спасения, да? И всюду провинция в худшем смысле этого слова. И когда он работал над этим романом, он заметил, что пишет серым по серому. Вот действительно в картине действительности, которая нарисована, все достаточно безнадежно выглядит. Мир в руках этих финансистов, об этом еще писал Бальзак, но главное, что ничего нет, что способно как бы противостоять этому миру. И вот он отметил: я думаю, впервые читатели получат книгу, которая издевается и над героиней, и над героем. Ну, мне думается, здесь он поддразнивает читателя, и мы не можем вполне разделить вот эту его сентенцию. Впервые читатель получит книгу, где вот автор издевается и над героиней, и над героем. Так ли это? Ну, каждый, кто этот роман прочитал, конечно, не сможет до конца согласиться с таким несколько эпатажным заявлением. Ну, вообще, Флобер любил такие крайности. И вот главная героиня этого романа, а название здесь персональная, госпожа Бовари, это Эмма Бовари, которая на первый взгляд не похожа на остальных. Флобер в какой-то мере ее выделяет из такого убогого окружения, где она находится. Сначала мы ее встречаем на ферме ее отца, еще до ее замужества, а уже потом в доме мужа, вот в этих провинциальных городках Северной Франции, Тост и Ионвиль, это вот такой как бы обобщенный образ провинции. И вот Эмму томит какая-то неясная тоска. Она не может понять даже ее причины. И в этой связи важна сцена ее беседы со священником Бурнизьеном. Портрет этого священника, он тоже начертан такими ироническими несколько штрихами. Это добродушный, ограниченный человек, который мало чем может помочь своей пастве, потому что он не в состоянии выполнять роль врачевателя души. Он просто и плохо разбирается в людях, но Есть в нем какая-то и природная доброта, и вместе с тем и невнимание каким-то внутренним, что ли, запросам своих прихожан. И вот Эмма как-то приходит к нему для того, чтобы попросить у него совета. И он спрашивает ее, как вы себя чувствуете? И она отвечает, плохо, я страдаю. И ответ священника. Вот и я тоже, подхватил священнослужитель. Первые дни жары невероятно расслабляют, правда? Ну да ничего не поделаешь. И далее уже. Мы рождены для того, чтобы страдать. Так нас учит апостол Павел. А как смотрит на ваше самочувствие господин Бавари? Никак, презрительно поведя плечами, ответила Эмма. Да неужели? В изумлении воскликнул простодушный священник. Он вам ничего не прописывает. Ах, я в его лекарствах не нуждаюсь, молвила Эмма. И то есть здесь уже окончательно стало ясно, что никакой помощи она не получит. И вот эта тоска в какой-то мере служит оправданием Эммы в глазах и ее создателя. Некоторые наши исследователи даже объявляют эту тоску чисто романтической мечтой о голубом цветке. Ну, голубой цветок – это символ из романа немецкого романтика Навалиса, как символ вечно зовущей человеческую душу мечты, увлекающей его в мир совершенства, красоты и истины. Но, конечно, сказать так о героине, я думаю, это было бы сильным преувеличением. Дело-то в том, что трагедия героини этого романа в том, что она, как бы бунтуя против этого общества, в котором она живет, она является его порождением. И ее вкусы, идеалы, представления о жизни, они порождены вот все той же пошлой буржуазной средой. Как раз Флобер, применяя свой метод объективного повествования, он фиксирует такие детали, которые помогают понять особенности внутреннего мира этой героини и проследить, собственно, этапы воспитания чувств ее. Это, кстати, название более позднего романа Флобера «Воспитание чувств». И вот мы узнаем, что духовные потребности Эммы, они сформированы были монастырским воспитанием и чтением. Перед нами ироническое описание тех книг, которыми зачитывалась героиня. И вот в первых главах романа автор рассказывает нам о том, как в этом монастырском пансионе обитатели читали взахлёб книги, романы, которые приносила им одна старая дева, Белошвейка, которая принадлежала к старинному дворянскому роду, но ее разорила революция. И вот она теперь вынуждена заниматься таким низким для аристократки ремеслом, но в ее больших карманах всегда были книги, романы. И что это были за романы? Там было все про любовь. Там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы, поцелуи, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные да нельзя, всегда безукоризненно одетые, слезливые, как урны. 15-летняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Правда, среди этого романтического ширпотреба встречались и значительные авторы. Об этом тоже нам упоминает Флобер. Он говорит, скажем, что позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинам и поселям, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время, по примеру дам, носивших длинные корсажи, и смотреть с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. Вот это истоки формирования и воспитания чувств нашей героини. И она не осознает разрыва, ужасающего разрыва, между этим книжным миром и реальным миром, этой, в общем-то, пошлой средой, в которой она живет. И вот она хочет в жизни осуществить этот культ чувства, этот романтический идеал, который, мы это осознаем, он окрашен, конечно, авторской иронией. И все время она как будто играет какую-то роль. Вот, скажем, когда Флобер описывает состояние героини после смерти матери. Когда умерла у нее мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до труднодостижимого идеала, отрешения от всех радостей жизни, идеала, непосильного для людей заурядных. И она попала в сети к Ламартину. А Ламартин – это представитель как раз французского романтизма, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, непорочные девы. Вскоре ей все это наскучило. И она не хотела в этом признаться и продолжала грустить. Сперва по привычке, потом из самолюбия, потом, к изумлению своему, почувствовала, что успокоилась, и что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу. И Флобер дает такую насмешливую оценку своей героине. Она любила церковь за цветы, музыку за слова романсов, а литературу за страстное волнение. И вот один французский исследователь Тибоде, он заметил, что эта героиня живет в плену двойной иллюзии, как он выразился. Это иллюзия времени и иллюзия места. Что значит иллюзия времени? Она вообще свойственна большинству людей. Это вера в то, что время, которое предстоит прожить героине, оно должно быть непременно лучше того, что есть в настоящем. Иными словами, это привычка, которая вообще характерна для многих людей, жить не сегодняшним днем, не настоящим, а все время как бы проецировать свою жизнь в будущее и только там ожидать чего-то необыкновенного, чего-то прекрасного, вот чего нет у нее сейчас. То есть в сердце будущем живет, настоящее уныло. Вот по этому принципу героиня наша и действует. И что значит иллюзия места? Вот Эмма может любить только то, что находится как бы вдали от нее, что выходит как бы за рамки этого повседневного существования. Когда она согласилась выйти замуж за провинциального лекаря Шарля Бовари, она это делает для того, чтобы покинуть эту надоевшую ей отцовскую ферму, чтобы перебраться все-таки в город. И, кстати, Шарль показан человеком добрым, влюбленным в свою жену, но он очень ограничен, и автор дает ему такую краткую, но достаточно исчерпывающую характеристику. Покойный духом, довольный телом, он переживал в душе свое счастье, как иногда после обеда человек еще смакует вкус съеденных трюфелей. Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде. Он думал, что Эми хорошо, а ее раздражало его безмятежное спокойствие. То есть он счастлив в этом союзе с Эмой, и она видится ему существом прекрасным, которое действительно как бы изменило его монотонную жизнь, но он не может понять ее состояние. Ему кажется, что и она вот тоже испытывает это счастье, а это приводило ему только в раздражение. Ну что, может, не будем делать перерыв, а? Я боюсь, что я уже не выползу.
Конечно, конечно.
Бесконечно. Пораньше отпущу, вы еще можете даже успеть в наш буфет, потому что вчера тут этот наш слегка безумный вахтер кричал диким голосом: как это вы сидите тут в этих креслах и едите? Это вы должны делать за столом. Я говорю: за каким столом? Вы предлагаете им идти в аудиторию, а им запрещено в аудиторию носить, в общем-то, еду. А давно закрыт буфет, и вообще наши студенты-заочники здесь почти до 9 часов иногда бывают. И вы их поддерживаете. И вот на первых порах после замужества Эмма пытается играть с Шарлем в романтическую любовь. Но объект-то совершенно неподходящий для такой игры. «В саду при луне» – это цитата. Она читала ему все страстные стихи, которые знала наизусть. Она со вздохом пела ему грустное адажио. Но после этого она чувствовала себя так же спокойно, как и всегда. Да и Шарль не казался ей ни влюбленным, ни взволнованным больше обычного. Наконец Эмма устала тщетно высекать искры огня из своего сердца. То есть вот это попытки героини внести в отношения с Шарлем то, что не могло в них быть. Вот по этому шаблону, достаточно тоже уже опошленному романтической красоты, романтической преувеличенности чувств. И главное, что она и сама не ощущает этого. Но она как бы пытается себе это внушить. Она играет. И, наконец, у нее вырывается такой: «Боже мой, зачем я вышла замуж?» Это действительно своеобразный первоначальный итог, который и приведет ее в дальнейшем, собственно, к гибели. И так, выйдя замуж, Эмма по существу мечтает о том, что за рамками этих ее семейных отношений, поэтому она не способна полюбить не только мужа, но и свою дочь. Помните, там, когда рождается у нее ребенок, она тоже как-то не ощущает к нему любви. И даже, глядя на спящую девочку, думает: боже, как она некрасива. Что там, что там? И вот для нее существует два таких недосягаемых идеала. С одной стороны...
Что ты отвлекаешь, она учится? Уже,
что, что, что? Ты я уже не воспринимаю ничего. Ну, как ты вслух вдруг говорится? То есть один идеал – это такая внешне красивая жизнь. И мечты об этой жизни обостряет эпизод ее пребывания в замке маркиза. Вы помните, там есть такой эпизод. Маркиз во время болезни, он живет в окрестностях этого городка Ионвиль, в благодарность Шарлю Бавари, который сумел его вылечить, решил пригласить его вместе со своей женой на, вместе с его, то есть женой Шарля, естественно, на бал, который он устраивает в своем замке. Он видел Эмму Бавари, она произвела на него благоприятное очень впечатление и благородством осанки. Она действительно наделена внешней красотой, она очень следит за своими нарядами, она там тщательно пытается обустроить жилище так, чтобы там было все по законам красоты. Иногда эти ее потуги, они выглядят жалкими, вызывающими насмешку. И вот как раз, когда Эмма Бавари видит знать присутствующую на этом балу, она чувствует, что для нее именно недосягаемый идеал как-то породнится с этим высшим обществом. Она, помните, в упоении там танцует, и когда гости разъезжаются, она слышит, как они, пассажиры одной из карет, говорят «в Париж», и она мечтательно произносит «в Париж, счастливцы, они через несколько часов будут в Париже». Ну, действительно, там Руан, Париж, они уж не так далеко друг от друга. И второй ее такой идеал, который как раз и занимает главное место в ее жизни, это поиски возвышенной романтической любви. Такой любви, о которой она читала в своих многочисленных романах. И вот поиски этой любви, они и оборачиваются для нее той же пошлостью, той же заурядностью. Потому что оба ее возлюбленных, и Родольф, и Леон, они ничего общего с этими романтическими героями не имеют. Но Эмма не в состоянии объективно оценить человека. Скажем, Родольф, который является отпрыском знатного семейства, и у него роскошный дом в окрестностях города, он предстает в ее глазах вот таким романтическим влюбленным. На самом же деле этот герой характеризуется как существо грубого животного темперамента. Он совершенно бездуховен. И не случайно начало романа Эммы Бавари и Родольфа связано с одной из самых острых таких сатирических сцен. Это сцена сельскохозяйственной ярмарки, которая происходит в этом провинциальном городке, на которую собираются отцы города и даже те, кто связан со столицей Нормандии, Руаном, и звучат эти официальные безликие речи, и Флобер прибегает к очень такому интересному приему. Он будет потом повторяться в литературе XX века. Такой прием своеобразного монтажа, когда, или можно назвать его даже контрапунктом, когда речи официальные, они перебиваются пошлыми речами Родольфа, который решил, что вообще-то здесь подходящая обстановка, ну, для того, чтобы начать свою тактику обольщения Бавари. И поэтому его реплики, они столь же банальны и пошлы, как речи этих официальных ораторов. И как раз его объяснение, объяснения с Эммой, они словно ориентируются на ее романтические, а вернее сказать, псевдоромантические вкусы. Он очень ловко так сразу чувствует ее настроение и говорит: «Вы моя Мадонна, мой ангел, моя сестра», то есть хочет изобразить свою любовь как некое поклонение в духе рыцарском, в духе религиозной экзальтации. На самом же деле он действительно стремится только добиться этой близости физической, и потом Эмма ему наскучила. И он решает избавиться от нее, и таким сигналом к тому, что пора уже как-то ему освободиться от нее, оказывается ее сумасбродная мечта о бегстве с Рудольфом. Она решает, что нужно бежать в прекрасные там южные страны. Она готовит чемодан, она там собирает одежду, какие-то плащи, все, что необходимо для дороги. И тогда наш герой задумался, решил, что уже пора все-таки поставить точку в этих отношениях. А то чего доброго ему придется и куда-то ехать с этой безумной дамой. И вот он пишет письмо. Это совершенно замечательная сцена, потому что это письмо сплошь состоит из клише, из всяких таких банальных, совершенно любовных объяснений. «Я никогда вас не забуду, поверьте, моя преданность остается неизменной», и так далее. И «не забывайте меня, несчастного, утратившего вас». Радольф встал, затворил окно, опять сел за стол. Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить, а то как бы она за мной не увязалась. «Когда вы станете читать эти печальные строки», продолжает он, «я буду уже далеко, чтобы не поддаться искушению снова увидеть вас, я решил бежать медленно». Ну, решил на время уехать. «Прочь, слабость! Я еще вернусь, и тогда, кто знает, быть может, мы с вами уже совершенно спокойно вспомним наше былое увлечение. Прощайте». После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие. В этом он видел признак высшего шика. Он перечитал письмо и остался доволен. А потом подумал: «Бедняжка, она решит, что я твердокаменный. Надо бы тут слезу пролить. Да вот беда, я не умею плакать». Рудольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, капнул на бумагу. На ней тотчас же образовалось большое бледное чернильное пятно. И вот, когда эта несчастная героиня получает письмо Рудольфа, она на грани самоубийства. Второй же ее возлюбленный Леон, с которым она знакомится еще, когда он был скромным обитателем этого маленького городка, а потом уехал в Париж, это, по словам Флобера, заурядный буржуа, который в пылу своей юности на один день или на одну минуту считал себя способным на безмерные страсти. То есть это буржуа, который попытался как бы войти в эту стихию страсти и понял, что вообще эта задача не по плечу. Но трагедия-то, Эмма, в том, что для нее любовь – вот такой единственный способ существования. Она не может жить без любви, и она не может любить своего мужа. И вот эта ее любовь, она тоже облекается в форму, которую любил показывать Бальзак. Она тоже как бы приобретает вот эти буржуазные серые оттенки, потому что она неотделима от материальных проблем. Страсть Эммы ведет ее к расточительству. Она заказывает и наряды для себя, она делает роскошные подарки своим возлюбленным и попадает в лапы такого циничного ростовщика, господина Лере, что в конечном итоге и приведет ее к гибели. И, собственно, даже ее смерть проигрывается дважды. Вот сначала это просто порыв, она думает о том, что теперь, получив вот это письмо, для нее ужасное, она не сможет больше жить. Она стоит на чердаке, комкает в руках это письмо. Потом обрывок этого письма найдет несчастный Шарль Бовари уже после смерти Эммы. И для него откроется эта любовь его супруги к Родольфу, о которой он ничего и не подозревал. И все-таки настоящий смертный приговор – это письмо от ростовщика Лере. Потому что из этого письма явствует, что Эмма должна ему огромную сумму, не помню, там, по-моему, 8 тысяч франков. Он ее сам заманивает в эти сети, ну, как современные кредиторы. Ой, так легко, да возьмите, помните, там демонстрируют и все. Ну, возьмите это, возьмите, что вам понравилось. Да ладно, ну, потом оплатите, когда там захотите. Она вот тоже попадает в эти селки. Вообще, романы реалистов XIX века, они, к сожалению, оказываются очень во многом актуальны и для нашей теперешней действительности. И поэтому вот эти возвышенные порывы Эммы Бовари, они уживаются с этими долговыми расписками, утаиванием счетов. Она присваивает даже эти жалкие гонорары своего супруга Шарля Бовари. То есть она как бы и сама плоть от плоти этого общества, которое ей отвратительно. Но когда она получает, наконец, письмо, в котором ростовщик объявляет ей о том, что она должна немедленно расплатиться с ним, он больше не может ждать, потому что он сам тогда будет на грани разорения, она бежит к нему в смятении и говорит: вы, наверное, пошутили, такая огромная сумма. И там-то он ледяным голосом говорит: нет, это не шутка, сударыня. В течение 24 часов вы должны либо найти эту сумму, либо все ваше имущество будет описано и будет выставлено на торги. И вот тогда-то Эмма и испытывает настоящий ужас. Ростовщик подсказывает ей выход. Ну, у вас же есть друзья, говорит он. Ну, займите у них эту сумму. И она сначала хватается за эту мысль. И она прежде всего бежит к этому бывшему своему возлюбленному Родольфу, который живет в роскоши. И она чуть ли не на колени бросается перед ним и просит спасти ее. Мне нужно немедленно уплатить эту большую сумму. На что он холодно отвечает ей: у меня таких денег нет, проговорил Родольф с тем невозмутимым спокойствием, которое словно прикрывало сдержанную ярость. Ах, говорит он, а я бы отдала тебе все. Я бы все продала, я бы работала на тебя, пошла бы милостыню просить за одну твою улыбку, за один взгляд, за то, чтобы услышать от тебя спасибо. А ты спокойно сидишь в кресле, как будто еще мало причинил мне горе. Если бы не ты, я, может быть, еще могла бы быть счастливой. И вот у меня еще руки не остыли от твоих поцелуев. И ты целых 2 года погружал меня в сладкий волшебный сон. А теперь вот это бездушие бывшего возлюбленного – это сильнейшее потрясение. Не откликается на ее мольбу и Леон, который там в своем Руане делает карьеру. И, собственно, ее роман с Леоном, он тоже завершается вот тем же разочарованием. тем же чувством обманутости. И вот, запутавшись в долгах, разочаровавшись во всем, и главное в этой любви, она принимает страшное решение – уйти из жизни.
Она же еще к мэру она еще ходит.
Что-что?
К мэру она же еще ходит.
Да, да, ну, все, так сказать, отвечают равнодушным отказом. Она действительно испробует все, что только могло бы отсрочить, спасти этот страшный итог. И ей страшно и представить, но как вот муж это воспримет. И вообще это крах всей жизни ее. И тогда она, не помня себя, почти в состоянии аффекта, идет к аптеке, которая содержит вот этот Оме. Очень такой интересный тоже персонаж, воплощающий как бы эту обывательскую среду. Она, что у него на втором этаже есть комната, где он хранит яды. И вот, помните, она просит мальчика-слугу, он очень симпатизирует Эми, относится к ней с такой даже преданностью. Единственный, кроме Шарля Бавари, кто оплакивает потом ее смерть, помните, там на могиле он ее оказывается. Она просит открыть ей эту комнату. Мне, говорит она, нужно потравить крыс. Мальчик сначала не подозревает ничего плохого. Он говорит, я позову хозяина. Нет, нет, только никого не зови. И вот она хватает эту банку с мышьяком и тут же пригоршнями проглатывает этот беловато-сероватый порошок на глазах у потрясенного мальчика и говорит, тише, никому не говори, иначе ты будешь тоже в этом виноват. Приходит домой, и вот последние часы ее жизни – это как раз поразительное по точности деталей, клинических деталей описание всех симптомов ее страдания. И она действительно обезображенная, полубезумная, страдает от ужасной боли, но еще больше страдания у нее от боли внутренней. А в это время нищий, такой там безобразный, он еще в Руане, она с ним столкнулась, поет такую фривольную песенку. И Шарль Бавари, который любил ее искренне, глубоко, он в эти моменты испытывает состояние тоже такого аффекта, что не может больше владеть собой. Он срочно посылает за врачами, он мечется. Наконец он садится возле постели Бавари, кричит врачу, сделайте что-нибудь, спасите ее. Потом подошел опять к ней, опустился на ковер и, уронив голову на кровать, разрыдался. «Не плачь», — сказала она, — «скоро я перестану тебя мучить». «Зачем?» — говорит он. «Что тебя толкнуло?» «Так надо, друг мой. Разве ты не была со мной счастлива? Чем я виноват? Я сделал все, что мог». «Да, правда, ты добрый». И она медленно провела рукой по его волосам. И от этой ласки ему стало еще тяжелее. Вот здесь только лаконичный штрих. Этот жест, который делает Эмма перед смертью, провела рукой по ее волосам. Но мы можем предположить, что что-то открылось новое в ее душе. Как-то по-новому она взглянула на этого своего несчастного мужа, который был бесконечно и предан, который ее бесконечно любил, но любил вовсе не так, как она представляла по канонам романтического искусства. И действительно, последние мысли перед смертью, она думала о том, что настал конец всем обманам, всем подлостям, всем бесконечным вожделением, которое так истомили ее. Широко известно высказывание Флобера: «Госпожа Бовари – это я». Что это значит? Сам Флобер не раз упоминал о том, что он принадлежал к поколению старых романтиков, что в душе он был романтиком, и он хотел одолеть окончательно эти романтические иллюзии. Он хотел порвать с этими романтическими иллюзиями, этой бескомпромиссной правдой в изображении жизни. Кстати, когда он описывал смерть Бовари, он говорил, что чувствовал в это время такой привкус мышьяка у себя во рту. То есть он настолько, в общем-то, вопреки всем своим требованиям объективного искусства, перевоплощался то, что он описывает, что он даже почувствовал привкус этого яда. И поэтому в образе Бовари он пытался разоблачить этого деградировавшегося романтического героя. И он прощается с собственными иллюзиями. Это, собственно, утраченные иллюзии, если использовать название одного из романов Бальзака. Действительно, он хотел порвать с этими романтическими иллюзиями. Но все-таки он не сумел, на мой взгляд, до конца осуществить принцип этого внеличного искусства. Потому что эта внутренняя близость к страданиям Бовари, она и обусловила то сочувствие, которое мы все-таки ощущаем. И особенно вот в этих последних сценах, сценах гибели мадам Бовари. Она прорывается сквозь эту объективную манеру. И, конечно, вот эти сцены смерти, описание смерти, они ощущались читателям как некий новый уровень реализма, уже действительно в какой-то мере даже на грани с натуралистически точным, клиническим описанием отравления. Но не это главное для него. Главное – описание этого психологического состояния героини. Впоследствии французские литературоведы будут использовать даже такой термин – боваризм. Ну, в кавычки его возьмем. Боваризм. Что это значит? Это искаженное, иллюзорное представление человека о себе и о своем месте в мире. И вот это придает трагедии героини универсальное общечеловеческое звучание. Боваризмом тоже заражены многие люди за пределами той эпохи, которую описывает Флобер. Это могут быть не романтические иллюзии, это может быть еще что-то другое. Но это неумение достаточно объективно взглянуть и на себя, и на окружающий мир. Это как бы жизнь в плену иллюзий. Конечно, мы до конца никогда себя объективно, вполне объективно не сможем оценить. Недаром один философ уже 20 века говорил о том, что когда беседуют трое, это, кстати, Унамуно, испанский философ, вот он говорил, когда беседуют двое, скажем, Хуан и, там, не знаю, Педро, Хуан и Педро, то фактически беседуют шесть человек. Это, с одной стороны, Хуан, каким он есть сам по себе, каким его знает только Бог. То есть абсолютно объективный взгляд не может быть осуществлен человеком. Во-вторых, это Хуан, каким он видит себя. А в-третьих, это Хуан, каким его видит Педро. Вот три, как бы, три перспективы. И они никогда окончательно не совпадут. Точно так же, говорит он, Пьетро, таким, как видит его создатель, объективный взгляд, таким, как он был задуман создателем, таким, как он сам видит себя, и таким, каким видит его Педро. Так что говорит он фактически, когда ведут диалог двое, беседуют двое, беседуют целых шесть человек, да, шестеро эти разные ипостаси. И вот таким образом вот эта болезнь своеобразная психологическая, боваризм, она, конечно, выходит и за рамки этого романа. Но раз уж мы говорим о романе, то мы должны помнить, что эта трагедия Эммы, она происходит на фоне этой французской провинции. И очень важно обратить внимание и на особенности изображения французской провинции в этом романе, где нет ни одной яркой личности. Это царство самодовольных, царство бесчувственных, мир, где именно деньги главенствуют. И, скажем, фигура этого отвратительного ростовщика Лере в какой-то мере и символическая фигура. Она вот воплощение этого трезвого и серого мира. Ну вот церковь представлена этим ограниченным добродушным отцом Бурнизьеном. Интеллигенция представлена этим простодушным, но, конечно, тоже очень ограниченным лекарем Шарлем Бовари. А он действительно трудится с утра до ночи, как врач провинциальный, постоянно его вызывают к больным, и он пытается как-то даже расширить свой кругозор профессиональный. Но помните, это с трудом ему удается, когда он делает неудачную операцию по выпрямлению стопы. Кстати, Флобер, он прочитал, не помню, 3 или 4 тома специальных медицинских документов, которые анализировали вот эту операцию по выпрямлению искривленной стопы. Это тоже свидетельствует о каком-то новом уже подходе к принципу правды в искусстве. Она действительно в какой-то мере граничит здесь с натурализмом. Но главным символом вырождения этого общества оказывается фигура аптекаря Оме. Это сатира на либерализм буржуазный, на эти прекраснодушные теории научного прогресса. Ведь он сторонник этого развития науки, научных познаний. Сам он до ужаса примитивен, ограничен, но он делает вид, что в курсе всех медицинских новых исследований. Он стал своеобразным светилом медицинским, тогда как его профессиональная подготовка весьма скромна. Он аптекарь, но мнит себя великим знатоком и профессиональным медиком. И вот недаром эта трагическая история госпожи Бовари завершается упоминанием о том, что процветает-то как раз этот господин Оме. Он получает орден почетного легиона из рук властей. А это орден, который когда-то учредил Наполеон для того, чтобы награждать тех, кто проявил доблесть, личную отвагу. И вот такая ирония. Теперь этот самодовольный, жалкий провинциал-буржуа награжден этой высокой наградой. И, может быть, одна из самых ярких сцен, которая как раз вот этот мир провинции, это сцена сельскохозяйственной выставки, потому что здесь есть упоминание о том, как организаторы этой выставки награждают простую крестьянку Катрин Леру за ее 54-летнюю службу на одной и той же ферме. Награждают серебряной медалью ценой в 25 франков. И описание этой старухи-крестьянки, худой, сморщенной, как печеное яблоко, она поднялась на эстраду, точно вся ссохшаяся старушонка в тряпье, на ногах у нее были огромные деревянные башмаки. В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее подталкивают эти преуспевающие буржуа, и здесь уже авторская такая реплика. Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение полувекового рабского труда. Ну где же здесь эта абсолютная объективность, внеличная интонация? Мы чувствуем здесь отношение саркастическое, глубоко ироническое, развенчание. Это сатира, в которой авторский голос, на мой взгляд, звучит очень мощно. «Вы что, глухая?» – подскочив в своем кресле, спросил один из сильных мира сего и стал кричать ей в ухо. «За 54-летнюю службу серебряная медаль и 25 франков – это вам!» Получив медаль, старуха начала ее рассматривать. Лицо ее расплылось в блаженную улыбку, и она пробормотала. «Я ее священнику отдам, чтобы он за меня молился». «Вот фанатизм!» Наклонившись к нотариусу, воскликнул фармацевт. А он такой исповедник своеобразного атеизма. Он говорит, что да, христианство – это великая мораль, которую они дали, но это и догматизм, который он не признает, он поборник прогресса. И на самом деле это как раз один из самых отталкивающих и бесчувственных образов, которые даны здесь. И, безусловно, здесь новый уровень психологизма мы видим, потому что этот роман, по мнению Флобера, должен был убедить нас, далее цитирую, что переживание идет своим извилистым путем и имеет своим закон, имеет свои законы. Вот этот извилистый путь переживаний, он как раз намечен в психологическом рисунке и образа Эммы Бовари, и в то же время и в образе ее простодушного супруга Шарля Бовари. То есть Флобер обогатил приемы анализа человеческой психики, и он показал, что в этой серой действительности, которую он писал серым по серому, есть скрытый драматизм. И ведь действительно драматична очень не только судьба Бовари, Эмма Бовари, но и ее супруга. Он не может никак обрести точку равновесия после похорон Эммы Бовари. Он хранит в неприкосновенности все предметы, которые стояли в ее комнате, хотя должен выплачивать огромные суммы, чтобы ликвидировать вот этот долг. Он впадает в нищету, он распродает все имущество дома, и только комнату Эммы Бовари он оставляет в неприкосновенности. И даже ее измена, он обнаруживает это по записке, по письму, обрывку письма Рудольфа, она тоже находит в его оправдание. Да, Эмма необыкновенная женщина. И другие мужчины, они чувствовали ее, эту уникальность, они тянулись к ней, и может ли он очень обвинять ее за это. Он устраивает вот какой-то такой прямо пантеон в честь своей жены, и он оставляет у себя дочь. Сначала родственники просят отдать там бабушке девочку, и к ней он привязан искренне, потому что ловит в ней хотя бы малейшее сходство со своей умершей женой. И уходит он из жизни не от того, что он там болеет, а от того, что сердце его не выдерживает. В один из весенних дней девочка обнаруживает, что ее отец не откликается на зов идти обедать. И когда она подходит к нему, он уже мертв. И судьба этой девочки прописана буквально в двух строчках. Ей пришлось уехать к бабушке, потому что от состояния Шарля осталось всего 15 там с мелочью франков, как раз то, что понадобилось ей на билет для того, чтобы уехать к бабушке. Но и бабушка вскоре умерла, она попала в какой-то дальней родственнице, и та жила в нужде, и поэтому с ранних лет эта дочь Эммы и Шарля должна была трудиться. Девочке пришлось поступить на предельную фабрику. Вот такой постскриптум к судьбе этих героев. И, конечно, не случайно этот роман подвергся такому судебному рассмотрению, когда вышла его журнальная только версия в 1956 году, а издание отдельное вышло уже в 1957. И вот формулировка, которая призывала Флобера как обвиняемого на суде, гласила: за оскорбление морали, религии и добрых нравов. Но на процессе был вынесен оправдательный приговор, потому что как раз много было таких ярких защитников у Флобера. И вместе с тем этот суд превратил провинциального писателя, о котором тогда мало кто слышал, в знаменитость. Во многом благодаря вот этому сенсационному процессу Флобер стал известен. И когда уже книга вышла отдельным изданием, она была воспринята достаточно прохладно. А Флобер, конечно, предопределил очень многое в развитии, в будущей судьбе европейского романа. Ну, давайте на этом поставим точку.
Надежда Ивановна.
Подожди.